Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня мы будем проводить антинаркотический марафон 2 часа с 7 до 8 и с 9 до 10 часов вечера. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
И у нас будут гости в студии. Проблема наркомании, проблема пьянства – это очень серьезные проблемы. Иногда нам задают вопрос, а что в Библии сказано про наркоманию? Давайте прежде всего определимся, что такое человеческая личность. Очень интересное определение дает средневековый философ и богослов Боэций. Личность – это индивидуальная субстанция разумной природы. Таким образом, мы начинаем понимать, что личность прекращается тогда, когда природа индивидуальная перестает быть разумной. То есть она разрушается. Давайте посмотрим, что в Священном Писании говорится о пьянстве. Мы читаем: «Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Это Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. То есть мы должны смотреть за собою. Что значит смотреть за собою? То есть надзирать за самим собою, чтобы сердца наши не отягчались объедением и пьянством. Ну, кто-то может спросить, а с физиологической точки зрения, как сердце может быть отягощено объедением и пьянством. Имеется в виду, что когда человек переедает, и это совмещено еще и с пьянством, это мощная нагрузка, удар по сердцу человека, по его здоровью. И мы должны стремиться избегать подобной праздности и очень критически оценивать те или иные застолья, на которые нас приглашают. Стоит ли нам вообще идти на такие застолья или нет? Так, например, в книге пророка Даниила рассказывается о том, как отроков из еврейского народа пытались буквально затащить на пирушки при Вавилонском дворе, предлагали им вино, изысканные напитки всякие, пищу жирную и так далее. И как они сопротивлялись, вот этим предложениям, потому что они понимали, что это угроза для их нравственного состояния. А в вине прямо сказано, что в вине есть блуд и пьянство. Это тот грех, тот проступок, который влечет за собою буквально букет других греховных проступков, которые так или иначе связаны с ним. В послании к римлянам, 13 глава, 13 стих, апостол Павел пишет: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь пьянству». Что значит «как днем»? Не надо впадать в мрак пьянства. Не надо впадать во мрак объедения, когда все это совмещается. Вот эти ночные затяжные трапезы. Мы должны, как днем мы не позволяем себе какое-то непристойное поведение, так и в любой другой ситуации мы должны оставаться христианами. В послании к Титу, 2 глава, 1 и 3 стих, апостол Павел пишет: «Говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старицы не порабощались пьянству». Оказывается, пьянство – это не только проблема мужчин, но и женщин, не только проблема молодых, но и пожилых. Здесь говорится о том, что пожилые женщины предавались пьянству, и в послании к Титу апостол Павел ставит ему это на вид. И действительно, мы видим, что и наркомания, и пьянство, они молодеют, эти грехи молодеют, потому что втягивают в свою орбиту людей самого разного возраста. Мы знаем, что есть определенный ценз, каким должен быть священнослужитель церкви. Запрещается пьянство священнослужителям разных ступеней. Так, например, сказано: епископ должен быть не пьяница. Это 1 Тимофея, 3 глава, 2 стих, 3 стих и послание к Титу 1.7. И 1 Тимофея 3.8 сказано: диаконы тоже должны быть непристрастны к вину. То есть разные степени священства должны проявлять дух трезвения и не поддаваться на какие-то провокационные застолья, где людей могут втянуть в подобную проблему. Известны случаи, когда очень уважаемые люди оказывались в таком состоянии, особенно когда выпивали с чужими людьми, не со своими, и потом это кончалось крахом целых таких церковных карьер. Это, конечно, очень все печально. В Священном Писании говорится также о том, к чему приводит пьянство. Пьянство приводит к обнищанию. Например, в книге «Притч», 21 глава, 17 стих, мы читаем: «Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино, не разбогатеет». Действительно, эти бесконечные застолья, они истощают семейный бюджет, прежде всего, семейный бюджет. И в книге «Притч» 23-21 сказано: «Пьяница обеднеет». Но также пьянство приводит к ссорам и дракам. Об этом тоже говорится в книге «Притч» 23-23 глава, 29-30 стих. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином». Но пьянство, как я уже обратил на это внимание, приводит и к распутству. Так в послании к Ефесянам, 5 глава, 18 стих сказано: «Не упивайся вином, от которого бывает распутство». Действительно, то, что человек не позволил бы себе в трезвом состоянии, в состоянии опьянения, он может поступить вопреки как бы своим собственным правилам, пониманием нравственности и морали. Пьянство, следовательно, и наркомания, как опьянение от химического вещества, делает человека крайне лживым. Когда он начинает держаться всяких неправд, в книге «Притч», 31 глава, 4 по 5 стих, мы читаем: «Не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили в суда всех угнетаемых». Здесь, в синодальном переводе, слово «превратили» означает, чтобы не извратили, потому что, когда человек пьяный, он становится лживым, и он превращает, то есть извращает нормы справедливости. Пьянство приводит к тому, что человек начинает как бы предавать забвению служение Создателю. Мы читаем об этом в книге пророка Исаии, 5 глава, 12 стих: «Гусли и свирель, и вино на пиршествах сынов Иуды, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». То есть, когда человек оказывается в таком состоянии, то он предает забвению служение Богу, или, если, не дай Бог, совершает служение Господу в пьяном виде, это вообще приводит к оскорблению имени Всевышнего, потому что в таком состоянии человек не должен приступать к священнодействию, и в законе Божьем, Пятикнижии Моисея, есть прямой запрет для священников появляться в общественных местах для совершения богослужения в пьяном виде. Писание призывает избегать общества пьяниц. В книге «Притч», 23 глава, 20 стих, сказано: «Не будь между упивающимися вином». То есть надо уклоняться от таких сборищ, как и в первом псалме сказано: «Блажен муж, иже не ходит на совет нечестивых, на пути грешных не стоит, и в собрании развратителей не сидит». Собрание развратителей, по-еврейски это слово «мацехек», означает те, которые склонны к идолопоклонству, те, которые склонны к блуду, те, которые склонны даже к крайним формам жестокости. Вот это слово «развратители», «мацехек». И в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 11 стих, апостол Павел пишет: «Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается пьяницею, с таким даже и не есть вместе». То есть пьяница – это группа риска, и когда мы начинаем устраивать совместные трапезы с такими людьми, мы наносим вред не только им, поддерживая такой антихристианский образ жизни, но и самим себе. И в послании к Ефесянам, 5 глава, 19 по 21 стих, апостол Павел пишет: «Дела плоти известны, они суть ссоры, убийства, пьянства, бесчинства и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». То есть пьяница, он не может наследовать Царствие Божие, естественно, и наркоман, если такой человек не преодолеет в себе эту пагубную страсть. И у пророка Исаии, 5 глава, 11-22 стих, есть как бы угрозы, такие обличительные угрозы пьяницам. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, то есть крепких напитков, и до позднего вечера разгорячают себя вином. Горе тем, которые храбры пить вино. То есть пьянство – это не та храбрость, которой человек может быть довольным. Это храбрость, которая наносит непоправимое увечье физическому состоянию человека. И в книге Второзакония, «Закон Божий», 21 глава, 18 по 21 стих, мы находим слова. «Если будет у кого сын буйный и непокорный, то отец его и мать скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Это тоже вот такая мера, предусмотренная законом Божиим. Конечно, в наше время христиане не прибегают к таким крайним формам наказания. Мы не побиваем пьяниц камнями. Но это делают Божьи ангелы, и очень эффективно, когда они начинают буквально разрушать здоровье таких людей, как будто печень разрушается камнями, как будто мозги разрушаются камнями, как будто все внутреннее состояние физиологии человека подвергается то, что называется карет, истреблению, такому серьезному истреблению. В книге пророка Божия Иаиля, 1 глава, 5 и 6 стих, мы находим слова, которые призывают этим людям опомниться. «Пробудитесь, пьяницы!» Но мы сразу прибавляем «и наркоманы», потому что в наше время эти две проблемы, они реально как бы сосуществуют. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него, зубы львиные, и челюсть у него, как у львицы». Но надо прямо сказать, что это пророчество Иаиля, оно исполнилось. Сейчас пьяницы не пьют виноградное вино, а там какие-то химические порошки, которые имитируют запах винограда, цвет виноградного вина. А на самом деле это уже никакого отношения не имеет к виноградному вину. Это какая-то бактериологическая война с нашим населением, когда эти химические какие-то вещества люди потребляют, и кому-то кажется, что это связано с виноградом. Итак, мы видим со всей очевидностью, братья и сестры, что Слово Господне очень категорически относится к этой проблеме, проблеме пьянства. И мы посмотрим, что святые отцы писали о пьянстве. Блаженный Августин писал: «Пьянство есть мать всех постыдных дел, сестра любострастия и кораблекрушения целомудрия». Когда Новый год наступает, я никогда не праздную этот праздник, он выпадает на время рождественского поста, но когда меня верующие спрашивают, а что делать в новогоднюю ночь, я призываю всех молиться. Потому что в новогоднюю ночь, когда люди напьются, сколько девиц потеряют свою девственность, сколько людей запятнают себя постыдными поступками и грехами. Поэтому действительно прав блаженный Августин, когда пишет, что пьянство есть мать всех постыдных дел. И святитель Василий Великий писал: «Когда пьяным управляет вино, он уподобляется лошади без узды». Действительно, если лошадь взбесилась, и она несется, и у нее нету узды для того, чтобы можно было бы ей управлять, то падение ее может быть весьма и весьма велико. Но мы знаем, что животные и те не пьют больше нужды. Скоты не бывают не в состоянии ходить, не падают на землю, не бьются о деревья, не теряют дороги после того, как напьются воды. А все это случается с пьяницами. Кто не будет гнушаться этого порока, который уничтожает порабощенного ему человека и делает его ниже вот состояния скота. И это, конечно, большая беда, если человек оказался в состоянии пьянства или в состоянии наркомании. И надо, конечно, всегда думать о том, как помогать этим людям преодолевать эту беду. И сегодня у нас в нашем марафоне принимает участие консультант-эксперт по вопросам химической зависимости Долгих Алексей Николаевич. Добрый вечер, Алексей Николаевич.
Добрый вечер, батюшка.
Расскажите, насколько вот процессы, прежде всего, связанные с наркоманией, они могут оказаться необратимыми?
Ну, тут даже речь идет не о том, насколько они необратимы, а насколько сегодня в России эта проблема имеет устрашающие размеры. Она просто, наверное, по важности стоит на втором месте после террористической угрозы. Хотя от терроризма гибнет достаточно меньше людей, чем от наркомании и алкоголизма. Если даже по каким-то статистическим данным, которым, ну, есть официальные статистические данные, есть, скажем так, более приближенной к реальности. Так вот, по официальным статистическим данным, наркопотребителей в России 8 миллионов человек. Но, работая в реабилитации, мы столкнулись с такой проблемой, что когда в революционном центре из количества 10 или 15 человек спрашиваешь, кто стоит на учете, поднимают руки 2-3 человека. То есть, если 8 миллионов – это только тех, которых можно было посчитать на сегодняшний день, то я думаю, что это можно смело умножать на 3, на 4, и мы получим приближенные к реальности цифры в 20-25 миллионов тех людей, которые употребляют систематические или несистематические наркотики и психоактивные вещества. Это не считая просто алкоголизма, потому что это две проблемы, которые идут рука об руку, и если говорить о людях, которые употребляют алкоголь, то, я думаю, здесь, не знаю, каждая, наверное, вторая или третья семья имеет человека пьющего. Я не говорю о каких-то стадиях уже конкретно разрушительного алкоголизма. Но алкоголизм начинается, когда это происходит с бутылки пива каждый день, с бокала вина вечером, и потихонечку все-таки культуры винопития или питья алкогольных напитков в российском обществе, к сожалению, не сформировалось, потому что многие смотрят на страны Испании, Франции, где уже годами сложилась эта традиция, но Россия, если не на первом, но на втором или на третьем месте сегодня в стране лидирующих, среди стран лидирующих по употреблению алкоголя и очень именно крепких алкогольных напитков.
Алексей Николаевич, я знаю, что у вас есть за плечами тяжелый такой стаж. Вы употребляли наркотики в течение 15 лет, из которых 11 лет употребляли героин. Но, проходя именно религиозную реабилитацию, вы нашли в себе силы преодолеть все это. О реабилитации мы, собственно, будем говорить во втором часе, с 9 до 10. А сейчас хотелось бы услышать, как близкие, родители, там, жены, мужья могут догадаться, что такая проблема у человека возникает?
Ну, прежде всего, если...
Прежде всего, акцент делайте на наркомании.
Ну, конечно же, это поведение. То есть, скорее всего, что человек, который начинают свои эксперименты с наркотиками. Вот сегодня это больше такая каннабиоидная, да, группа наркотиков. Это спайсы, всякие курительные смеси. Все-таки героин, он сейчас стал менее, скажем так, доступным из-за финансовой составляющей. Он очень дорогой наркотик. А спайс, соль, так называемые, да, то есть те вещества, которые более дешевые, вот они сейчас на улицах, они просто заполонили школы, училища, то есть от 13 лет уже людям предлагают специальным раствором обработанные жвачки, абсолютно бесплатно первый раз. Ну и, конечно же, родители, когда видят, что поведение их ребенка меняется, они там могут это списывать на какую-то усталость, загруженность в школе. Вот. И очень, к сожалению, много времени теряется, драгоценного времени, которое потом невосполнимо бывает. Потому что мы должны понимать, что наркомания – это, прежде всего, болезнь. Болезнь, которая имеет смертельный исход.
А какие необратимые процессы возникают при употреблении того или иного наркотика?
Любой наркотик, вообще любой, будь то марихуана, там, героин, они входят в обмен веществ человека. То есть они полностью, помимо физиологического состояния, проникают в мозг, и в мозгу воздействуют именно на те области, которые отвечают за удовольствие, вызывая тем самым обильные всплески разового удовольствия. И потом, когда человек остается без наркотика, эти центры уже, скажем так, немного расшатываются, с каждым разом все больше и больше, и человек без наркотиков, он испытывает такое постоянное состояние подавленности, депрессии, и его просто уже влечет. Обычно с первого, со второго раза он, как правило, подсаживается.
Это то, что называется ломки, да?
Ну, ломки, это все-таки, наверное, то, что называется тяга к наркотику. Это психологическая тяга, потому что ломки, они более связаны с физическим состоянием, хотя и психологическая составляющая там тоже существует.
Как известно, что с распространением наркотиков связано очень много коррупционных скандалов, когда доставку наркотиков иногда осуществляют даже те люди, которые должны, казалось бы, бороться с этим явлением. Насколько легко вот человеку достать тот или иной наркотик в Москве?
На сегодня это вообще не составляет никакого труда. Если мы сейчас даже в любом интернет-поисковике наберем «купить наркотик», вылезет, ну, не знаю, очень много предложений, под сотню. Просто кладешь деньги на телефон, тебе приходит смс, где лежит, ты едешь, забираешь, все. Настолько это упростилось, что если раньше там кого-то там были барыги, кого-то сажали, кого-то вылавливали, то сейчас это очень сильно такую составляющую, как маркетинг, имеет, и буквально это все через сеть можно купить.
А вот человек, который считает, что вот у него легкий наркотик, это вот иллюзия или это уже проблема? Ну, например, он не употребляет там героин. Вы начинали с чего?
Ну, тут еще надо поспорить, что легче. Мне кажется, от спайса сегодня, ну, умирает намного больше людей, чем, например, во времена моего употребления умирал от героина. Потому что это просто какие-то устрашающие масштабы имеет для сегодняшний день в России. Потому что эта проблема, она приравнена к некоторой террористической угрозе. Потому что заполонила спайс. Это, может быть, в Москве там каких-то больших центрах не видно, а в глубинку отъедешь, там молодежь просто, начиная с 10-12 лет, они уже все плотно на этом сидят.
Мне рассказывали, что, по-моему, отец Анатолий Берестов рассказывал в свое время, что город и деревня сравнялись не по уровню жизни, а по уровню вот этой проблемы наркозависимости, пьянства и так далее. А вот сам человек, почему же он не цепляется за жизнь, если он начинает употреблять эти вещества? Вот, скажем так, как эта проблема, она рассматривается изнутри? Испытывает ли человек страх там, или стремление к какому-то наслаждению?
Но все-таки, как и большинство психологов, и мнение, которое общепринято, это проблема, которая идет прежде всего из семьи. Там, во времена моего какого-то употребления, это скажем так, перестроечные времена, и потом возможность заработать деньги, когда родители просто теряли своих детей из внимания, дети оставались на улице, неправильные приоритеты, неправильные авторитеты в обществе, и, грубо говоря, люди улиц, дети улиц, они, ну, как бы шли и были, скажем так, подвластны плохому примеру, плохому влиянию. Сегодня это, ну, отчасти так, отчасти это какие-то просто эксперименты, отчасти человек, который формируется и осознает себя как личность, начинает экспериментировать, искать себя. Вот. Очень подвержены этому влиянию люди творческие. Ну, в основном, как говорят, эта проблема идет из семьи. Ребенок недополучает внимания, ребенок недополучает любви. Вот. Как правило, институт семьи на сегодня, ну, тоже оставляет желать лучшего. Где-то нет отца, ну, там, 30%. Где-то родители просто не живут или имеют какую-то видимость семьи. Естественно, это все сказывается на детях. Дети идут за какими-то ответами к своим сверстникам или к более старшим. И те, в свою очередь, не дай бог, но какими-то такими путями подводят их, чтобы те ушли из реальности. Путем употребления, путем каких-то дискотечных, путем каких-то. Потому что, как правило, ребенок, он закомплексован, если он недополучил какой-то психологической поддержки, психологической помощи. И он эти комплексы свои внутренние просто пытается реализовать, раскрыть путем употребления алкоголя. Ну, становится смелее, там, может где-то с девчонками общаться легче. Где-то получает первый сексуальный опыт под наркотиками, потому что родители, к сожалению, эти темы замалчивали. Вот. Должного воспитания не дали. И дети, как правило, просто начинают экспериментировать, потому что развитие личности, оно не останавливается. Это есть в нашей психике. И, к сожалению, да, большинство молодых людей, девушек, они вот сходят не на ту дорогу. И, как правило, бывает очень слишком поздно.
А вот мы коснулись проблемы, то, что разрушение как бы мозговой жизнедеятельности происходит. А вот сердце, печень, почки, вот как воздействуют те или иные вещества на общее состояние здоровья человека, зрение там и так далее?
Подробнее
расскажите, пожалуйста.
Тут однозначно наркотик, он, входя в обмен веществ, он имеет все-таки своей химической формуле, ну, чуждое, чужеродное организму всему. Если это спайсы, соли, то через полгода, через год мы получаем человека, у которого, как правило, двойной диагноз, а иногда и тройной. Это биполярное расстройство, это шизофрения, и уже, как правило, между этими диагнозами еще и наркомания. То есть таких людей, ну, очень сложно вообще его поймать как личность. Это месяца уходят просто на то, чтобы его личность как-то собрать, чтобы он себя смог заново осознать. Не говоря уже там про повреждение почек, печени. Это всевозможные заболевания. Если говорить о какой-то угрозе ВИЧ, СПИД, гепатит, это ну, 63% по статистике. Это люди, которые получили свои статусы гепатита и ВИЧ через употребление наркотиков. 20% через беспорядочные половые связи.
То поэтому есть или человек принимает наркотики, там укол делает, и он через это заражается, или, оказавшись в наркотическом опьянении, он вступает в беспорядочные половые связи с людьми этой тусовки, скажем так, и получает от них букет болезней.
Ну, даже, да, если это многие там молодые люди считают, что есть такие дискотечные наркотики, которые безобидны на сегодняшний день, вот, там, экстази или какие-то легкие галлюциногены или амфетамины, сходил на дискотеку, раз употребил, вот, а в то время, когда в организме происходит и накапливается там обезвоживание, и просто можно умереть от недостатка влаги.
А проблемы, связанные с гепатитом, они такие же опасные, как и со СПИДом?
Ну, гепатит С, гепатит Б, это на сегодня, если...
Гепатит, он ведь более распространен, чем СПИД?
Ну, иногда даже получается, что и более распространен, а иногда даже в форме того, что есть и гепатит, и ВИЧ сразу, потому что... А если говорить про гепатит С, то он сегодня уже есть такие формы, которые поражают не только печень, а ряд других жизненно важных органов в организме. То есть это такой вирус, который проникает и живет очень долго. Есть, конечно, и там, разновидности гепатита С, которые не ведут к каким-то патологическим изменениям, и люди живут с ними по 70, по 80 лет. Ну, опять же, если они проводят свою жизнь трезво.
Брат Владимир, сегодня вы были на большом спортивном празднике, я думаю, вы можете рассказать. И спорт как альтернатива такому социальному образу жизни. Ведь действительно родители сейчас в тяжелой ситуации, 90-е годы возвращаются, и надо добывать средства для хлеба насущного и меньше времени уделять внимание детям. И действительно, как позаботиться о ребенке, который остается дома? Может быть, вот как раз спортивные секции, спортивные праздники – это такие мероприятия, такой образ жизни, который может помочь молодому человеку обрести такую нравственную и моральную вменяемость. Расскажите о сегодняшнем празднике.
Да, батюшка, я сейчас старался внимательно слушать Алексея Николаевича, и, честно говоря, просто нужно, мне кажется, всем дружно бить на бат, бить в колокола, потому что вот эти цифры, особенно, которые мы сегодня имеем по статистике именно передозов, смертей, летальных исходов, ну, это можно сравнить напрямую с войной. Против нас идет война, и, к сожалению, мы убиваем сами себя.
Это химическая атака против нашего населения.
Да, и вот, конечно, такой антидотом, прививкой против такого нездорового образа жизни, такого самоубийства в кавычках, хотя, может быть, и без кавычек, да. Вот, я считаю, что, конечно, может быть спорт и здоровый образ жизни. И вот очень важно, мне кажется, вот эту тему поднимать самых, вот, что называется, молодых ногтей, с самого раннего детства. И вот что мы сегодня видели, кстати, вот в городе Пушкино. Да, это уже 6-й турнир по карате был, но турнир в честь нашего святого равнопосленного Николая Японского. И вот это, знаете, уникальное такое соединение именно духовной силы в лице святого и силы физической, да, представители которой вот именно были сегодня в большом количестве. Я сегодня скажу, что сегодня было 1500 участников только. И со всеми родителями, друзьями было около больше 5000 зрителей. Это, конечно, потрясающее было зрелище. И именно, знаете, вот турнир начался, официальная часть «Царю Небесный». Можете представить, то есть тысячи людей поют все «Царю Небесный». Ну, не все, может быть, но те, кто знает слова, крестное знамение. Отец Кирилл Соколов, батюшка, самый главный организатор и мотор вот этого турнира, идеолог и такой, знаете, вот аккумулятор, можно сказать, потому что он сегодня буквально в поту был, вот, знаете, в подряснике и в поту. Так вот, он окропил всех участников и зрителей водой. И вот это, мне кажется, очень важно сегодня, потому что, ну, не знаю, вот очень часто на соревнованиях звучит, на спортивных соревнованиях звучит буквально вот спорт против наркотиков. И это как-то проще, мне кажется, вот молодому человеку в 16-15 лет запугивание, что ты вот будешь больной, ты там потеряешь здоровье, там потеряешь здоровое понимание, личность свою потеряешь. Мне кажется, как-то на молодежь она не имеет такого вот последствия, такого влияния. А вот именно противопоставить, показать пример здорового человека, спортсмена, до которого просто это неприемлемо. Ни рюмка водки, ни тем более доза героина, ни соль и ничего подобного. И вот, вы знаете, вот, показывает практика, что реально вот эти люди молодые, они спортсмены, те, кто только начинает заниматься спортом. Более того, самого спорта, вот эти люди, сейчас мы видим, что активное вот такое, знаете, гражданское общественное движение начинается. То есть, я думаю, вот брат тоже знает и подтвердит, что вот эти реклама вот этой заразы, которые сказали, спайс, соль, мы же видим все под ногами постоянно. В Москве, в других городах мы идем и проходим мимо. Проходим мимо, почему? Потому что...
Ну, не в каком виде будет такая реклама?
Батюшка, вы, ну, может быть, не обращали, или
сейчас,
не знаете?
Сейчас закрашивать все-таки начали. Вот. В провинции есть еще, да, осталось, но все равно сейчас, но активисты выходят, закрашивают.
Совершенно верно. Это просто 11 цифр телефона мобильного и слово «соль». И поэтому многие люди не понимают вообще, о чем это. Или спайс написано. И мобильный телефон под ногами. Это делается там баллончиком с краской буквально за, ровно за 30 секунд. И люди идут мимо этих слов, не обращая внимания, читая под ногами, не понимая то, что это реально угроза убийства даже их детей, возможно. И вот сейчас, вот правильно сказали, что и многие молодые люди, что очень важно и очень радостно, они видят эту мерзость, они берут баллончики, закрашивают. И даже больше, я знаю случаи, их тоже немало, когда они вызванивают вот этих барыг, так называемых, продавцов наркотиков, сдают их сотрудникам правоохранительных органов, при встрече даже рукоприкладство какое-то может быть при сопротивлении.
Да, это хорошо, что сдают, а обычно там, да, да, обычно по-другому, еще... по-другому разбираются.
Да, и вот, знаете, вот это очень важно, и мне кажется...
Но иногда бывает, что эти барыги сдают своих клиентов, чтобы, с одной стороны, таким образом показать, что какая-то работа ведется против распространения наркотиков, а многие представители власти просто кормятся от этих барыг. А когда представителю власти надо сказать, то есть показать, что работа такая ведется, сам барыга может указывать, кого взять, кого не брать, какую точку накрыть, какую точку оставить. И мне рассказывали, что некоторые барыги сдают даже какие-то партии наркотиков, чтобы представители власти могли отчитаться, что-то они борются с этим явлением, а более крупные партии проходят совершенно без всякого задора. Мне кажется, эта проблема, она перестала быть, скажем так, только проблемой семей. Это проблема, которая касается и правоохранительных органов, она касается пограничных каких-то служб, она касается наших контингентов войск, которые находятся в других странах, например, там Таджикистан, там Киргизия, вот это все. Потому что если на всех уровнях мы начнем ставить заслоны, такие фильтры, чтобы ничего это не прошло, тогда действительно может быть какой-то положительный результат. А если вот, скажем так, на уровне семьи мы пытаемся бороться с этой системой, например, отец в ужасе от того, что ребенок стал наркоманом, и он пытается разобраться, его просто уберут. Если не барыги, то те представители правоохранительных органов, которые крышуют этих барыг, таких людей просто стирают пыль, от них ничего не остается. Это настоящая беда, это национальная катастрофа. И мне кажется, вот в связи с таким понятием, как распространение наркотиков, вот этих всяких веществ, надо как бы возрождать вот это понятие, что человек действительно не просто враг государства, он враг жизни, он враг народа в таком драматическом понимании этого слова, а тот, который несет смерть, разрушение здоровья тех или иных людей. И, конечно же, мне кажется, необходимо ввести смертную казнь за распространение наркотиков. Я имею в виду, опять же, тех же барыг, потому что когда барыга эксплуатирует рядового наркомана, чтобы он распространял наркотики, это совсем другая ситуация, потому что мы уже определили, что наркозависимый – это больной человек. А вот когда человек, который не болен вот этой наркозависимостью, а он просто вот делает на этом бизнес, вот здесь со всей строгостью надо выносить решение по поводу таких людей, особенно тех оборотней в погонах или без погон, которые прикрывают такие вещи или закрывают глаза, чтобы не смотреть на то, что происходит. Алексей Николаевич, у меня, значит, к вам теперь будет вопрос. Все-таки расскажите поподробнее, как мы можем обезопасить наших детей, вот какую профилактику можно проводить среди них, чтобы как-то их уберечь от такой пагубы. Вот что бы должен был бы сделать родитель? Вы сами отец, у вас двое детей. После успешной религиозной реабилитации вы крепко стоите на ногах.
Я думаю, что если в семье существует доверие между родителями и детьми, то нет тем, которые нельзя было бы обсуждать со своими детьми. Я сейчас, конечно, понимаю, что возрастные категории для того или другого обсуждения вопроса существуют, но так как наркомания молодеет, моему сыну 9 лет, и дочери тоже на 2 года меньше. Мы с ними обсуждали уже, вот, есть мультики, есть, ну, такие они устрашающие, конечно, мультики, пугающие, вот, но после просмотра...
Родители могут это найти в интернете, да?
Да, вот просто даже есть такой лолипоп, там, леденец, где там молодой человек, как бы, покупает леденец, лежит, то приходит домой без глаза. Потом на следующий день приходит без руки, потом без ноги. И потом в итоге мама пошла за ним по улице ночью, вот, и смотрит, там открываются как ворота такие, там старая бабка выходит и как бы зазывает всех детей туда. И в итоге после употребления уже конечного остается от этого парня, мальчика, только ухо. Вот. И, конечно, на детское сознание, на детское восприятие такой колоссальный эффект имеет. Ну, прежде всего, конечно, устрашающий. Вот. Но после этого... Мы садились и обсуждали. И обсуждали то, что если кто-то будет предлагать в школе, вот, однозначно отказываться, потому что...
То есть очень важно, чтобы не перекладывать на школу вот, эту обязанность
информировать. Со школой вообще все не так просто, да, потому что на сегодняшний день, по-моему, в России вот, в системе образования вот такие профилактические акции по школам, но это очень такой тонкий момент, потому что профилактика, она может наоборот, ну, обратиться как бы в пропаганду употребления. Там вот настолько как бы эта система до конца не выработана, что многие побаиваются это, на себя брать такую ответственность, что ты придешь детям, расскажешь о вреде наркотиков, а им, не дай бог, захочется попробовать.
Это как с сексуальным воспитанием.
Да, да, да.
Обратный эффект возникает.
Поэтому, ну, вот лучше, конечно, это, я думаю, что это делать в семье. Потому что если тема проговоренная, как говорится, ну, знание – сила. Если ты уже, как говорится, забыл это высказывание, предупрежден, значит, вооружен. То же самое и с детьми. Если ты с ними проговорил, они видят, что... Ну, и, конечно же, самое главное – это в семье. Я считаю, и оно, наверное, всегда так и было, это личный пример. Если отец-мать не курит, если отец-мать не употребляет алкоголь, пьяные там по дому не ходят, я думаю, что дети, они прежде всего видят отношение родителей к этому и пойдут по их стопам. Ну, я у отца начал сигареты свои первые воровать еще в 4 классе, потому что отец курил, и если он курит, у меня складывалось восприятие, ну, а что это такое, и почему взрослым можно, а детям нельзя. А когда в семье этого нет, я думаю, что у детей и тяги не возникает. Даже если им кто-то на улице предложит, он придет и спросит. Или придет и, по крайней мере, ну, скажет, что мне там сегодня предлагали это. И брат... уже потом по факту можно уже пойти в школу разбираться.
Брат Владимир, вы еще и тренер у нас, как известно. Вот когда вы работаете с детьми как тренер, какая-то профилактика осуществляется вот этих проблем? И как вот, например, участие в спортивных каких-то мероприятиях, в процессе обучения, тренировок, именно подросток может усиливать свой внутренний иммунитет против этих проблем?
Во время тренировочного процесса с детьми все-таки получается разговаривать после тренировок, но это такой, знаете, разговор носит характер вот именно такой общий. Я, как правило, говорю простые вещи. Но, может быть, в этой простоте, я надеюсь, и закладывается что-то полезное. Во-первых, я призываю детей, ну, я слышу, что сейчас такая проблема есть, да, очень предельно четко и внимательно всегда слушать родителей. Я прям, ну, после тренировки, пользуясь некой такой властью, хотя бы, да, на эти 1,5-2 часа, я говорю о том, чтобы дети непременно слушались родителей, учителей в школе, не ложились спать поздно, и что самое, одно из важных тоже, вот, поменьше проводили время в интернете. Потому что, послушайте, ну вот ребенок на сегодня, ну, может, ну, любую просто гадость найти вот в любом телефоне. И то, что раньше мы даже и подумать не могли в своем детстве, сейчас это секунда буквально, да, руками, пальцами, часто даже на подсознательно как-то работает. Так вот, разговор, конечно, есть. Я, конечно, с такими, знаете, ну, с маленькими, потому что у нас начинает тренироваться там с 4 лет, с 5, так вот, общая физическая нагрузка. С ними за наркотики разговор.
С какого возраста у вас дети?
Ну, скажу по секрету, что самому маленькому 2,5 года.
Да.
Да. Ну, это такой, знаете, мы их там, ну, так с любовью шутливо называем зародыши. Вот, и вот эти, так называемые зародыши, они просто приходят, и, конечно, у них там своя атмосфера. Они бегают, носятся, там, знаете, и у них просто такая общая физическая подготовка. Но я заметил, что для них очень важно, вот, для детишек, оказаться вот просто в этой атмосфере. Они приходят в клуб, видят портреты легендарных спортсменов. Они находятся в среде, где не ругаются никогда матом, где не будет никакого примера сигареты, банки там пива, какой-то грубости. Все в зале стараются здороваться при встрече, прощаться при расставании. И вот, ну, вот это я увидел, что полезно. И человек оказывается в коллективе большом. Допустим, мальчик оставляет одного на полтора часа среди там коллектива 40 детей. И вот такая уже, знаете, вот такая дисциплинированность какая-то появляется. Он старается выполнять то, что ему говорят. И разговариваем мы как раз уже с более взрослыми, мы разговариваем с родителями, которые тоже тренируются многие. Так вот, с ними ну, постоянно разговоры ведутся и в четверг, и в пятницу. Говорим, ну, это не только профессиональные спортсмены, которые у нас тренируются, а люди, которые для себя тренируются. Вот мы говорим часто, что не должно быть никаких там пьянок, я не знаю, оргий называем, да, посещения аморальных мест разных. И то, что мы с вами увидимся в понедельник, во вторник, да, на следующей неделе, хотелось бы вас увидеть в таком состоянии. И я думаю, это важно, потому что, как вот брат сказал, Алексей Николаевич, что из дома очень многое сегодня идет, от родителей исходит. А я скажу такую статистику тоже, что это вообще, это же просто страшно. Около 60% алкоголиков получает первую рюмку из рук своих родителей. Потому что, ну, мы все вспомним в детстве, да, вот эти шутки такие, да, совсем как бы неадекватные и непонятные, когда зачем-то, почему-то ребенку в какой-то стадии застолья дается попробовать алкоголь. И вот эти вот такие шутки самоубийственные или убийственные в отношении детей, вот они имеют место быть. И вот такой страшный процент. И еще хотелось бы сказать, что начинается вот именно, да, с маленьких таких, ну, как с маленьких, конечно, это уже не маленькие, но вот именно все начинается, наверное, с сигарет и с пива.
Маленькие вольности такие.
Маленькие вольности, вот эти, да, мелочи, так называемые, но это далеко не мелочь. И, по-моему, Всемирная ассоциация здравоохранения, она причислила эти и табак, и алкоголь тоже к наркотикам.
А сейчас принимается закон о том, чтобы облагать такими как бы пошлинами вот все эти товары, там чупа-чупсы какие-то, потом вот эта картошка, которая там, вот молодежь любит все эти вещи есть, там это там зажаренное, пережаренное, тоже в пакетах продают в разных местах, все эти химические вещества, там пепси всякие, там то, что наносит вред, реальный вред здоровью, а молодежь почему-то это очень любит, особенно подростки. И сейчас будут ограничивать как бы завоз всего этого на территорию нашей страны. Потому что действительно мы видим, что дети растут, но у них проблемы со здоровьем слишком рано возникают. Я счастлив, что я вырос в Советском Союзе, в городе Орехово-Зуево. У нас всегда было парное настоящее молоко. Мы жили в своем доме, и у соседей мы покупали молоко. Была своя картошка, мы просто выращивали на своем огороде. Свой лук, свой чеснок, все это свое было, натуральное. И тогда не было этих химических атак в виде каких-то продуктов, которые вот сейчас они переполняют, всякие эти там сладости, киоски, где дети это могут спокойно покупать. Мне кажется, что когда мы боремся за духовную чистоту, за душевную чистоту человека, мы должны не оставлять в стороне проблемы, связанные с человеческим телом. Как я часто цитирую известные слова из Священного Писания, это послание к Фессалоникийцам, первая глава, то есть первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, здесь сказано: «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть Бог хочет, чтобы и наш дух, и наша душа, и тело во всей чистоте, без порока, в целостности сохранялись к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. То есть каждый человек, он личностно ответен, несет ответственность за свое физическое состояние, потому что в Писании сказано, кто разрушит храм, того покарает Бог, а этот храм вы. И тем более человек каждый несет личную ответственность за благополучие своих детей, других членов семьи, потому что в Писании сказано, кто о своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Поэтому мы не должны впадать в такую, скажем так, монофизическую разновидность, заблуждение, что только душу ребенка надо спасать. А мы должны думать и о душе, и о духе, и о теле, чтобы целокупно наши дети развивались в совершенстве. Здесь занятия спортом, конечно, они гармонизируют внутреннее состояние со внешним и помогают ребенку обрести вот такой иммунитет против вот этой враждебной реальности. То есть настоящая какая-то война химическая ведется против нашего населения. И чтобы сработал инстинкт, если хотите, биологический инстинкт самосохранения наций, мы должны постоянно говорить об этих вопросах. Мы не должны считать, что школа там за нас это будет решать, или там правоохранительные органы должны решать это за нас. Нет, все общество должно буквально объявить войну вот этим атакам, химическим атакам на наше население, тем более на членов наших семей и на самых молодых и юных, на наших детей.
Батюшка, я вот, мы рассмотрели все-таки личную ответственность такую вот за этот грех, да, за наркоманию, но вот я хотел бы вас спросить, почему? Потому что вот часто встречаются вот внешне якобы благополучные родители, которые имеют даже сверхнормы, да, богатые люди. Но часто я слышал такие истории. Сын погиб от передоза. Сын сидит на наркотиках. И тогда уже ни о каком счастье речи не идет.
А здесь другая крайность. Здесь забудется больше о теле и совершенно не забудется о душе. У нас же детей выращивают, как картошку, капусту выращивают.
Заводят.
Да, заводят, как собачка. А детей надо образовывать. Что такое слово образование? Это не то, чем в школе занимаются. Смысл этого слова следующий. В грехопадении был потерян, омрачен образ Божий в человеке. И образовать человека, это означает катехизировать человека, оглашать человека и таким образом восстанавливать в нем чистоту образа Божия. Поэтому должно быть гармоническое сочетание. Мы проявляем заботу не только о теле, как в благополучных, псевдоблагополучных семьях, но и о душе. Но и не только о душе, но и о теле. И мне кажется, что здесь церковь и спорт – они могут очень дополнять друг друга.
Да, и вот к этому я как раз скажу о том, что в декабре был принят приказ о организовании патриаршей комиссии по физической культуре и спорту.
Да, это очень разумное решение.
Куда вошли известные спортсмены, священники, владыки, даже вот владыка епископ Тихон Шевкунов, он тоже вошел в этот
совет. Я знаю, что вы тоже вошли в этот комитет.
Милостью Божией. Вот, и я думаю, я надеюсь, и жду от работы, конечно, большого плодов, потому что назрела проблема, и слава Богу, что вот начинается такая работа.
Мне кажется, девизом вот такого комитета могут быть вот эти слова из Писания, которые мы сейчас процитировали, гармонической чистоте и цельности духа, души и тела человека. Итак, первый наш час подходит к концу. Напоминаю, мы сегодня проводим антинаркотический, антиалкоголический марафон. И в 9 часов вечера мы продолжаем наш марафон, но с 9 до 10 вечера мы больше будем говорить о реабилитации людей, которые оказались в наркотической и алкоголической зависимости, о том, что можно сделать, чтобы реально помочь этим людям. Спасибо, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.